простой и очень деликатный и тонкий вопрос о различии между евреями и неевреями. Есть вообще различия или нет? Может, его нет, на самом деле. Эти люди, эти люди. Точно так же есть различия между, скажем, украинцами и индийцами. Эти индийцы, а эти украинцы. Мы здесь не о том говорим. Мы говорим, есть ли различия между всеми народами, как таковыми, какие бы они были. То есть, на одной стороне, мы, кстати, почему мы называемся евреи? По ту сторону, то есть, здесь мы, а там все остальные. Но это еще не значит, что есть различия. Почему? Быть может, мы оказались по другую сторону, потому что только мы получили Тору, а все остальные не получили. Была возможность всем остальным получить? Да. Все могли прийти к горе Синай? Да. Кто пришли?
Евреи.
Евреи плюс?
Петро.
Петро. Один человек. От всех остальных, евреи вместе с Эреврат, а от всех остальных народов один единственный человек, Петро. То есть Муша. Боевой Итро. Да, целую прошу. Он прибавил целую прошу в то. Может быть, в этом все различие. А различий внутренних между различными людьми нет. А разница только в том, мы получили Тору и выполняем ее, а они не получили Тору и не выполняют ее. Может быть, так. На самом деле, чтобы вы знали, есть очень крупные авторитеты, которые так считают. В общем и целом. С некоторым приближением, это мнение Рамбама, что различие сущностного, внутреннего, с точки зрения строения, с точки зрения души человека, нет, эти люди, как эти люди. Только мы получили Тору и исполняем ее, а они не получили, не исполняем. Сами виноваты, что не получили, не пришли. Но различие оно в Торе, а не во внутренних каких-то качествах. Это первое. Ему, мнению Рамбама, стоит ярче всего мнение тоже очень крупного авторитета приблизительно той же эпохи. Это Раби Иуда Халеви в книге Кузари. Там он говорит следующую вещь. Он задает вопрос, на самом деле, он не формулирует вопрос, но вопрос он сам собой очевиден. Первые главы книги Берейши, которые очень похожи на метрическую книгу. Такой-то жил столько-то лет и родил такого-то. А он жил столько-то лет и родил такого-то. И вот так вот перечисление поколений одно к другому. Зачем это надо? Для чего? Для чего? Это первый вопрос. Второй. Если человек жил, как Метушель там, или Метушела, жил 960 с лишним лет, уж, наверное, он все-таки родил больше, чем одного сына. А почему тогда упомянут только один? Про некоторых, правда, сказано. Сначала он родил такого-то сына, потом сказано, а после этого он жил столько-то лет, войдет под одним убанок и родил еще сыновей и дочерей. А почему упомянут один только? Почему этот? А чем он особен? Ну, наверное, на этот второй вопрос можно было бы ответить просто. Наверное, он первый. Сначала он прожил человек столько-то лет, родился у него первый сын, а потом он еще жил еще много лет и тоже дорожал еще много сыновей и дочерей. Почему тогда первый сын упомянут? Ну, может быть, прежде всего, для того, чтобы построить нашу точную хронологию. Мы-то имеем с вами точную хронологию, точный отсчет времени, не с помощью различных расчетов назад, а просто по годам от сотворения мира. Адам жил 130 лет и родил кого? Каин за два часа родился.
Шета.
Каин и Авель это было как в инкубаторе, да. Так очень быстро. Шет. Шет через 130 лет. Шет прожил столько-то лет, родил. Этот прожил столько-то лет, родил. Этот прожил столько-то лет, родил. Так мы доходим с вами до Ноаха. У него родились сыновья. Это 1656 год. От сотворения мира. И так пошло. Есть точная, абсолютно точная хронология. Может быть, для этого. А все остальные, значит, поэтому нам будет интересен кто? Первый сын. Все остальные неинтересны. Потому что хронология будет устанавливаться по первому сыну, каждое поколение, до первого сына. Ну, в общем-то, это уже ответ на вопрос. Это уже неплохо. Но все-таки мало, потому что в особенности сам тот факт, что здесь они упоминаются, те самые некоторые сыновья упоминаются по имени, а другие только в общем и целом, сыновья и дочери. Нет ли здесь более глубокого объяснения? Вы трубютали или есть? Упомянутые сыновья были те, кто оказались сердцевиной человечества, а все остальные – кожурой. Что это значит? Посмотрим на апельсин. Апельсин – красивый фрукт. Вряд ли кто-нибудь будет с этим спорить. Цвет у него великолепный. Яркий, желтый или оранжевый, золотистый. Запах у него замечательный. Что главное в апельсине? Его кожура такого красивого цвета? Или нет? А что? Внутренность. Какая внутренность?
Вкусная.
Сейчас
просто доказали, что уже в кожуре куча витаминов. Уже больше, чем
Что же главное? Когда я говорю, что главное, я не говорю, что ценное. На самом деле кожура ценна хотя бы тем, что она даже красивая, даже если бы в ней не было витаминов. Знаешь почему? Потому что если бы мне принесли, кто-нибудь мне принес бы плод, в котором была бы куча витаминов, но он был цвета такого болотного, скажем, такого с черными крапинками, многие люди не стали бы его есть. В особенности. Киви. Не-не-не-не-не-не. Киви не такого цвета. Кстати. Со взрослыми людьми это обычно не проблема. Но если вы вспомните себя в возрасте более юном, то некрасивые вещи заставить вас есть было очень тяжело. Я знаю, с моими детьми. Есть такие, есть сиятные. Кингун сиятный. Но многие дети, вещь, которая некрасива, ему даже какая-то попробуй, я не хочу попробовать. А ты знаешь, что она невкусная? Нет, не знаю. А почему? Она на вид некрасивая. Вещи, которые красивы на вид, они, безусловно, замечательны. И это уже ценно. Но когда я спрашиваю, что главное, я не спрашиваю, что ценное. Может быть, очень много ценного, но не главного. Главное это значит. Для чего все? Так вот, когда я смотрю на... Если я смотрю прежде всего на апельсиновое дерево, для чего оно? Что в нем главное? Для апельсина. В нем есть корни, есть ствол, ветки, листья. Это все не главное, это все средство. А цель апельсина. А если я смотрю на апельсин, я спрашиваю, а что в нем главное? Наверное, кожура, наверное, витаминов.
Нет, главное еще для чего надо задать вопрос.
Для чего? Явно не для кожуры. А для чего тогда? Для долек? Более умный, более зрелый ответ говорит для долек. А если еще более зрелый ответ?
Для меня время человек.
Для 7 часов. Почему? Кожура, она только то, что называется, кто учил хорошо.
Биологию.
Не биологию, а Масехет Брахот в прошлом году знает, что это называется Шомер Лепри. Какую браху, кстати, было упомянуто здесь варенье из апельсиновых корочек. Какую браху на него говорят? Пристрас? Браху на варенье из апельсиновых корочек. Какую? А? При какой? При аэц, при адама, при чего? При шиаколь?
При адама. При адама. При адама.
Нужно, чтобы вы знали, есть три мнения среди решений. Одни говорят при аэц, почему? А это часть плода. Почему это часть плода? Ну, очень просто. Возьми, как только у тебя вырос апельсин, маленький еще, возьми и сними с него шкуру. Что будет с ним? Он умрет. Поэтому он как шумер лепри, в качестве шумер лепри, он становится неотъемлемой частью плода. Другие говорят, да, это конечно, что он умрет, но все-таки он не неотъемлемая часть плода, а второстепенная его часть. Поэтому как второстепенная часть, он должен спуститься на одну ступеньку, и браха на него должна быть при Адама. Другие говорят, она вообще не то, что второстепенная. А ведь мы задаем здесь главный вопрос, когда мы говорим, что здесь главное, что второстепенное, мы задаем вопрос, для чего? Спросите человека, который сажает дерево, для чего ты посадил апельсиновое дерево? Чтобы у тебя корки апельсиновые были, чтобы много варенья было? Конечно, нет. Конечно, нет. Это побочный.
Раньше картошку, например, сажали для цветочков.
Но это побочный продукт. Тут, знаешь... Цели могут меняться, но браха определяется основной массой. Основная масса людей для чего сажает картошку? Не для цветочков. Могут быть всякие искажения. Знаешь, как когда я был маленький, в районе, где я жил, в Москве, там было такое, так сказать, любопытное происшествие. На протяжении долгого времени все время обворовывали виноводочный магазин, таскали оттуда ящики коньяка. Странного в этом еще ничего нет. Странное будет, что произошло, когда поймали наконец тех, кто это делал. И выяснилось, что это было несколько пацанов из нашего двора, которые воровали коньяк, выливали его и сдавали бутылки по 12 копеек. Спроси, что главное, коньяк или бутылка? Наверное, бутылка. Бутылка 12 копеек стоит. Ну, вот так. 12 копеек можно было купить. Морозы Так вот. Если мы возвращаемся, итак, что же представляет собой кожура? Это шумерный при. Без нее, без кожуры, конечно, плод завянет, засохнет, не разовьется. Это верно. Что же скажем? Наверное, главное это все-таки, наверное, мякоть, дольки. Но если подумаем, то выясняется, нет. Дольки тоже, они существуют точно так же, как кожура для долек. Кожура защищает дольки, чтобы они не усохли. А дольки существуют, на самом деле, для семечка. Что такое дольки? Это просто куча глюкозы, удобрения, глюкоза, которой будет семечко питаться, когда оно попадет в землю, для того, чтобы выросло новое дерево. Получается так, как матрешки. Чем вещь более внешняя, тем она становится, на самом деле, более служебной. Она входит в категорию средств, а цель – то, что внутри. Еще любопытная вещь получается. Смотрите, кожура красивая. Не очень вкусная, но красивая. Правда, если с сахаром сделать, будет вкусно. Дольки не только красивые, не только красивые, но и вкусные. А семечко маленькое, невзрачное, горькое. Но оно главное. При всей своей невзрачности. А? Я про апельсин, а я специально апельсин купил. Мне удобно. Оно маленькое, невзрачное, но все ради него. И дерево большое, и кожура большая, красивая, и дольки полные глюкозы, и фруктозы, и всяких прочих вещей. Все это только для маленького невзрачного зернышка. А что в зернышке есть? Информация, на самом деле. Что там есть главное? Там есть информация. Генетический код того самого, по которому будет строиться новое дерево, которое принесет новые апельсины. Так вот, когда растет дерево, оно питается, в нем есть много-много клеток. Клетки делятся, потом они, как говорят, дифференцируются. Какая-то клетка попадет в кожуру, из нее вырастет образцовая кожура. Из другой клетки вырастет образцовая долька. А какая-то клетка попадет в зерно, в сердцевину. Есть разница. То же самое объясняет Раби Иуда Алеви по поводу сыновей тех самых первых поколений. Вот у Адама, конечно, были у него... Адам прожил 130 лет, родил Шета. Только Шета он родил. Раньше он родил Каина и Эвеля, это мы знаем. Но с ними отдельная история. А после Шета у него больше не было детей. Конечно, были написаны «Воевать Баним и Банов». Много их было, много. Может быть, сотни. Да? Сколько можно рожать? Там 930 лет прожили. Но... Здесь происходит вот это вот разделение. Не все его сыновья Не всех его сыновей можно назвать зерном, которое продолжит, которое понесет информацию дальше. А только один. Кто? Шет. А все остальные сыновья, почему они не упомянуты по имени? Почему их назвали просто так, Баним да Банот, мальчики, девочки, сыновья и дочери? Потому что они были как кожура. И так в дальнейшем, говорит Раби Иуда Аливи, в каждом поколении всегда есть кто-то один, кто несет в себе самое главное, кто несет, кто сердцевина всего поколения. Он и назван по имени. И так проходит 10 поколений до Ноаха. Потом отсчитывает Тора 10 поколений после Ноаха. Каждое поколение называется по имени одного человека. Почему? Он сердцевина этого поколения. Все остальные – кожура. Не обязательно кожура в плане такого шелуха. Нет, кожура, мы знаем, это вещь нужная. Все нужно. Нужно, чтобы была кожура, нужно, чтобы были дольки, нужно, чтобы был сахар, нужно. Все нужно. Но главное, кто тот, кто несет в себе информацию? Кто несет информацию от Адама, от самого первого человека? Несет в заложенную в нем какую-то информацию один человек в каждом поколении. То есть происходит некоторый такой выбор. Где этот выбор заканчивается? Десятое поколение после Ноаха, как его зовут? Авраам. Вот здесь происходит дальше. После Авраама Ицхак. Правда, у Авраама был еще один сын. Ишмаэль. Вот он уже оказывается снова. Кожура. Дальше. Яков и снова Исав. А вот дальше? А дальше получилось вот та самая фантастическая вещь, когда все 12 сыновей Якова оказываются
семечками.
То есть это семя теперь многогранное. Каждый из них представляет случайно 12 граней в трехмерном пространстве и так далее. Не будем заниматься всей этой числовой символикой. Но так или иначе, получается от меня, что это семя многогранное, каждый из них отражает какую-то определенную ступень, какую-то определенную грань вот этого вот семени. И в дальнейшем оно развивается в народ. Получается так. Получается по Раби-Иуда-Алеви. Когда мы не говорим о том, что чем отличаются евреи от неевреев, а только тем, что евреи, как евреи оказались по другую сторону, тем, что евреи получили Тору, остальные не получили Тору. Нет. По мнению Раби Иуда Алеви получается, что сам процесс как бы выведения евреев, это длительный процесс, который несколько напоминает Леавдиль, несколько напоминает селекцию, которой занимается сельскохозяйственный какой-нибудь ученый, который хочет вывести определенный сорт, знаю чего, авокадо. Или определенный сорт, новый сорт апельсина. Ему нужны определенные качества этого апельсина, чтобы он рос. Представьте себе, что он хочет, скажем, вывести апельсин, который родил, скажем, в Норильске бы, например, рос.
Морозоустойчивый.
Морозоустойчивый. Норильский апельсин. Так, ему нужно, естественно, ему нужно новые в нем качества. И вот начинается работа по выведению. Что-то уходит, как шелуха, неудачно. Пока, наконец, мы видим, вот будет новый вид, новая порода морозоустойчивых норильских апельсинов.
Да.
Нет проблем. Делаем попросту теплицы, под водой проводим трубы.
Так зачем тогда вообще надо водить новую теплицу? Все условия, чтобы...
А если в Норильском округе хотят, чтобы Норильский округ превратился в крупного поставщика цитрусовых на российской рыбе? А? Знаете, есть. Соберут деньги. Раньше совсем не проблем. Например, когда страной правил товарищ Сталин, совсем проблем нет. Решил товарищ Сталин проложить канал, соединить все реки вместе. Нагнал народу, вырыли канал. И вот стал канал. Нужно было бы, если бы он решил, что нужно выращивать на риске апельсины, он бы вырастил. Вырастил. Как известно, человеческому гению нет ему. Окей. Значит, вот здесь уже Раби Иуда Алеви начинает говорить о качественном отличии. Есть какое-то качественное отличие. Правда, очень непросто понять по его книге, А в чем оно состоит, это качество величия? Ну чем оно отличается? Вот, например, Арамхаль, Дерех Хашем, когда он касается этого вопроса, то начинает он с такой фразы, что различие между евреем и евреем — это одна из основ Торы. Но надо знать, что с точки зрения, что то, что видно человеческим глазом, с точки зрения человеческой, это отличие неразличимо. Но с точки зрения Торы, то есть глазами Торы, различие между ними настолько велико, не менее, чем различие между различными другими стадиями творения. То есть, что такое стадии творения? Тот же самый Рабби Иуда Алеви развивает свою теорию, мы знаем это сегодня, эту классификацию. Сам есть минералы. Что идет после минералов? А? Растения, верно? Чем отличается растение от минералов? Они начинают прыгать, они растут. Вроде, хотя минерал бывает, кристаллы растут. Да? Но, наверное, есть как-то растут по-другому, не так. По крайней мере, здесь есть процесс питания, возникновения, смерти, вегетативный процесс. После растения кто идет? Живое. А они чем отличаются от растений?
Они размножаются.
А растения не размножаются? Как был один апельсин, так он и...
Не функция рождения, двигается.
Это всего движение.
Растения тоже двигаются.
Да, но не да.
Есть растения, которые двигаются очень даже...
И не просто. Животное самое главное. Оно не просто двигается. Как естественно, растения тоже двигаются. Например, как только ты поставишь, поставь рядом с деревом ширму, которая будет закрывать от него солнце, что растение сделает? Вытянется вот так вот вам корпусом. Да, но у животных есть новые вещи. У животных появляются некоторые желания. Это не то, что дерево настолько желает солнца, что оно начинает вот так вот переходить через шею. Так. А животное движется, потому что в нем пробуждается желание. Инстинкт. Так, вот это уже новое. Следующая стадия. Человек. Чем он отличается от
животного?
Говорит, мыслишь. Не просто мыслишь, а еще говорящий. Почему я настаиваю на том, что говорящий? Потому что мыслишь еще и ангелы есть. Они тоже мыслишь.
А животные тоже говорят.
Попугаи.
Ты можешь научить попугая произносить целый ряд фраз. Но пусть попугай когда-нибудь ездит, попытается выразить свои мысли с тем,
Бывает.
Выходит, говорит, например, что сегодня тоскливо на душе, черт возьми. Я сегодня с утра отличное настроение, скажем.
Тоже научение будет.
Но он будет говорить эту фразу, он иногда, когда у него действительно в душе будет хорошее настроение.
Например, можно попугая научить, когда он хочет есть, он это может выражать словами. Это просто будет условно.
Словный рефлекс просто. Все равно, что ты ему скажешь, что нужно почесать палец за левым ухом. Когда хочешь бабушку на бачку. Хочешь учить есть, будешь чесать за левым ухом. Хочешь
это
учить?
Это же не
есть условное. Академик Павлов нас научил, что есть рефлексы и условные. То есть ты можешь эти рефлексы ему учить. И очень просто. Не учить называется, а дрессировать. Но когда ты учился говорить, тебя не дрессировали. Это не то, что каждый раз, когда ты говорил «ла», тебе говорили «ага», получай эту самую бутылочку с молоком. Теперь знаешь, что каждый раз, когда хочешь поесть, нет, ты учился говорить совсем по-другому. И ты научился выражать свои мысли. То есть, говорящий — это не просто значит произносящий фразы. Говорящий — это значит выражающий словами свои мысли. Этим отличается от ангелов. Почему? У ангелов тоже есть мысль. Только они их словами не выражают. Не речь, у них нет речевых органов.
Как они
рассказывают? А? Дикие звери – это те самые коды, с помощью которыми те обмениваются информацией условной рефлекторной. Но это не то, что царь Давид, слушая птичку, мог понять, как птичка говорит, что сегодня у нее с утра отличное настроение, потому что она съела 3 червячков, и солнце греет. И вообще единственное, что у нее нет некоторого согласия с домом, поскольку она со своим, тем самым, как называется, мужем там рассорилась. Нет такого. Что птички говорят? Птички друг друга, понимаешь, что птички говорят? У них есть набор определенных кодов. Например, один код – опасность. Второй код, например, там, ворона. Кусты. Третий код. Черви жирные, наверное. Четвертый код. Вот и все. Набор где-нибудь из 50, там этих самых колен, может быть 50. Самые разные. Пчелки у них тоже. Знаете, как пчелки говорят?
Танцы.
Танцы.
Как?
Танцы. Танцы. Пчелка, которая где-то полетела и увидела там много цветов, в которых есть нектар, она прилетает обратно. И она начинает танцевать, откидывает коленца. И по этим коленцам точно по азимуту летят, иногда на 10 километров, на 20 километров не ошибутся. Все коленца.
Да?
Ну, определенный, сделает вот так вот, и сделает. Ангелы говорят, это не солнце говорят, их речь не означает лишь с помощью органов речи, с помощью связок, с помощью неба, с помощью губ, с помощью зубов. У них нет ни неба, ни голосовых связок, ни губ. Значит, их амира – это совсем другое. То есть, что такое амира вообще? Амира – это выражение мысли. Они выражают мысли иными словами. Если бы мы тоже так умели, если бы мы тоже не обладали материальными органами речи, то мы должны были выражать свои мысли каким-то другим способом, телепатическим, например. На самом деле было бы неплохо. Мне не нужно было бы приходить в Махон, я бы сидел сейчас у себя дома. Думал бы про урок, а вы бы внимали. Было бы хорошо, на самом деле.
Как раз посещаем эту балку, где он
мог. Так вот, возвращаемся к нашей пирамиде. Во всей этой пирамиде, очевидно, каждый раз, каждое новое звено пирамиды – это качественный скачок. Это не просто, если взять много-много-много минералов, 3 тонны гравия, да, то раз получится ромашка. Нет, сколько ты гравия не приноси, ромашки из этого не получится, это качественный скачок. Точно так же, сколько бы ни собрать вместе ромашек, но при всем желании комара или мышки из этого не получится. Вот ее. Это качественные скачки. Вот дальше говорит Рамхан, может быть сначала Раби Иуда Алеви, когда в его книге Кузари, там происходит диалог между хазарским царем и между еврейским ученым, и вот еврейский ученый спрашивает хазарского царя: скажи, пожалуйста, а выше есть еще какая-нибудь стадия? Он говорит: нет. Ну как, совсем не может быть? Он говорит: есть почему? Ангелы? Нет, мы не про то. Мы говорим про мир материальный. В материальном мире есть стадия выше, чем человек? Нет. Отвечает хазарский царь. На что ему ответ? Нет, есть. Пока. Вот эта высшая стадия и называется Сра-эль. И вот здесь вот объясняет Рамхаль, что с точки зрения человеческой, то есть сколько бы мы ни искали различий человеческими глазами, мы их не найдем. Но глазами Торы, вот этот скачок от человека, просто от человека, говорящего к Исраэль, это скачок качественный не меньше, чем скачок от минералов к растениям, от растений к животным, от животного к человеку. А как же это понять? Чем все-таки отличается? В мире есть такой известный миф о том, что, например, евреи, наверное, умнее других. Сейчас, например, я сейчас часто езжу в Россию, там сейчас еврейский вопрос стоит очень-очень горячо. Сейчас объясню. Там стоит очень-очень горячо. И вот когда там начали там задачи, генерал Макашов, да, открыл Хайла. И в честь этого началось обсуждение. И вот во время обсуждения в этой Государственной Думе, да, там начали всякие люди вставать и начали нести следующую вещь. Конечно, оно да, а евреи, они, конечно, умнее все, это верно. Но, и дальше там объясняли, какое оно. То есть, почему-то среди многих-многих неевреев, и среди, в скобочках, и среди некоторых евреев тоже, существует такой миф о том, что евреи умнее всех. Кстати, в результате этого мифа в евреи записали и академика Сахарова тоже. Почему? Потому что очень умный был. Да, наверное, да, да.
Мы видим, что даже такой человек, как Жириновский,
он тоже верит в этот самый миф, что евреи умнее других. Почему это миф? Почему это миф? Во-первых, как я в свое время убедился в том, что это миф, не имея ни статистик никаких. Я себе представлял так. Я тоже, когда был маленький, мне тоже это вбили в голову, вот этот миф про то, что евреи такие умные, просто. Я думал, если я приеду в Израиль, в Израиле же одни евреи, там, наверное, столько ума будет.
А вы всегда исключение.
Может, они только лучше такие умные.
Я имею в виду, что русская.
Начинаем уже делать некоторые поправки. Значит, вроде как не совсем.
Это на фоне было.
Тогда можно сказать на фоне. Если это только диаспора, тогда, например, наверное, такими же качествами должна обладать, например, китайская диаспора в Америке.
Нет. Почему?
Они не умеют,
А вот если мы начнем уже лезть в статистику и начнем смотреть, выясняется, что действительно не так-то все и просто, потому что во многих областях, например, хотя бы по Америке, такие люди, как китайцы, кто-то, они преуспевают с точки зрения своих умственных способностей и возможностей. Не знаю, совсем не знаю.
Преуспевают?
Ну, Махон Леви китайцы, конечно, я согласен. Махон Леви китайцы ни во что. Ну вот в американских университетах китайцы вовсю.
Не, преуспевают сейчас я вам трудолюбие, что идеи не их. Известно, что в Японии, что японцы очень трудолюбивые народ, но идеи не собрали.
А я не про японцев говорю, я про китайцев.
Ну, не правильно, что это тоже. Что идеи не японцы.
Что они взяли от кого-то, а потом уже эту идею развили и
понимаете, дело вот в чем. А кто такой умный? Умный — это тот, кто кинул идею, но не сумел ее разработать, или умный — это тот, кто ее разработал и довел до конца?
Умный, кто кинул идею. Потому что зачем ее разрабатывать? Умный разработал идею, а люди обычно разрабатывают идею, он не в состоянии.
Но как же все-таки так получается, если китайцы такие вот, а мы такие вот умные, мы кидаем идеи, то почему с накиданием идей вот здесь, когда мы все собрались вместе в Израиле, почему мы всех до сих пор идеями не закидали? Почему нас каждый раз кидают налево и направо? Когда мы даже садимся за стол, когда наши лидеры садятся за стол переговоров с арабами, кто кого кидает?
Арабы.
Арабы кидают. Мы в основном, когда нужно ракетами кидаться, здесь мы их закидываем. А вот когда идеями надо кидаться, когда нужно мозгами шевелить, они нас кидают. Ну как же это так? Лидеры не те. А как же так получается, что у таких умных людей лидеры такие неумные? Вот уж извини, Толик Чиранский сидит там уж сколько, по-моему, 3 года.
Кто?
Толик Чиранский. А?
Он говорит,
трудно себе представить. Но я думал еще. А еще всегда говорили, евреи такие умные, такие умные, такие умные, доказательство, а вот как они в шахматы умеют это? И, наверное, сверхсупер первым местом. Израильным или нет?
Скромный.
Поэтому каждый раз, когда приходит, садимся за доску, сразу двух слонов.
Так они просто очень умные. Поэтому они играют очень редко, и только все возможно.
Ну-ну. Как-то вот...
Ну, очередной сейчас пара.
Конечно, не выдерживает критики утверждение о том, что они такие все из себя умные. Снова мы видим, что не очень-то получается. Кроме того, ну, может быть, секунду оставим. В чем же действительно различие? Где же оно? Говорит Рамхаль, различие не оно. Ты не можешь его уловить, оно неуловимое человеческим взглядом, но оно колоссальное. Это развитие лежит не в области тех вещей, это различие лежит не в области тех вещей, которые человек может увидеть по статистике, по количеству нобелевских лауреатов или что-нибудь такое. Различие оно в области души. Это те вещи, как раз, которые человеку, человеческим взглядом, непостижимы. В чем же здесь дело? Для того, чтобы понять, как все произошло, я снова обращаюсь к Рамхалю, к Рамхалю Хаим Луцату, книги Дерахаши. Может быть, несколько слов снова. Я напомню, что когда мы говорим о душе, хотя мы говорим одним словом «душа», но мы уже несколько раз здесь повторяли, что под словом «душа» иногда понимаются совершенно разные вещи. С одной стороны, под душой понимается самая низкая часть, то есть живая, то жизнь непосредственно человека. Когда говорят, что там находится столько-то душ, да, имеет в виду столько-то живых людей, столько-то душ. Или человек говорит, либо под словом «душа» понимаются иногда чувства, человек говорит, я души в тебе не чаю. Да? А иногда под словом «душа», и это то, что объясняет там Рамхаль, понимается и совсем другая вещь. Та часть, которая приходит человеку свыше, то, что называется нешама, в отличие от нефеш и руах, и эта часть объясняет Рамхаль, человек на себе ее влияние практически не чувствует. А цель ее прихода к человеку в том, чтобы связать его со своим корнем выше. Иными словами, эта часть нешама, цель ее наладить связь между человеком и между Всевышним, и между Творцом мира. Это цель появления человека на свет. Та самая близость. И нишама – это то, что должно его связать с Всевышним. Но мы знаем, что в результате греха Адама, в результате греха первого человека, здесь произошли определенные изменения. То есть в результате греха Адама вот эта связь между человеком и его высшей душой и нешама становится все более и более проблематичной вещью. В дальнейшем, после греха Адама, перед всем человечеством стоит одна и самая главная задача – исправить последствия этого греха. Вернуться в предыдущее состояние. Что это означает? Вернуться в предыдущее состояние, в котором человек связывается со своей душой, в котором она не отдельно от него. Как это сделать? Для этого нужно, наверное, исправить прежде всего те грехи, которые были. Но мы знаем, книга Берешит показывает нам обратную картину. Вместо того, чтобы возвращаться, человечество делает постоянно шаги вниз и вниз и вниз. Один за другим пробиваются бреши, пробоины, все более и более серьезные. Адам – это первый шаг. Сразу в следующем поколении Каин и Эвель получается убийство. Еще одна брешь. Что потом? Третье поколение, поколение Еноша. Что тогда появляется в поколении Еноша? Кто знает? Авода Зара. Совершенно верно. Еще несколько поколений. Приходим к поколению, десятое поколение, поколение потопа. Что тогда появляется? Гезель. Арайот. Так. Иными словами, весь этот комплекс из шева мицвот бней ноах, который представляет собой возможности для человека существовать так, как должен человек существовать, так, как человек был задуман, во всем этом комплексе пробито бреши невероятное количество. Человечество только деградирует больше и больше и больше и больше и больше. После потопа что-нибудь изменилось? Остановилось что-нибудь? Нет. Все продолжается. Вавилонская башня. Все человечество, вместо того, чтобы попытаться вернуться туда, вместо этого человечество уходит все дальше и дальше и дальше и дальше. За исключением одного человека. Удержался только один человек. Авраам. Причем вот это самое время, время крушения Вавилонской башни, объясняет Рамхаль, было временем водораздела. То есть изменение эпохи. Значит, изменение эпохи. Изменяется алгоритм управления миром. В чем он изменяется? Рамхаль называет эти две эпохи так. Есть эпоха корней, есть эпоха ветвей. В чем смысл этого сравнения корни с ветвями? В ветвях ветви могут развиваться, разветвляться самым-самым широким образом. Но в ветвях на самом деле уже ничего нового нет. Все, что есть в ветвях, уже заложено в корень, в стволе. Корень и ствол. А что такое ветви? Это только, так и называется, это просто разветвление. Но ничего нового уже нет. Стало быть. Есть процесс, который длится первые 2000 лет. Это процесс, который укрепляется корнем человечества. Из каждого такого корня вырастет в дальнейшем народ. Сколько таких корней всего оказалось на момент разрушения Вавилонской башни? Сколько корней? А?
Много.
А так 70. 70. 70 таких корней. Понятно, что 70 же некое понятие множества. 70. С момента после Вавилонской башни начинается эпоха ветвей. Это значит, что все закрепились. Скажите, что значит вера? Ничего нового уже не возникает. Все закрепились на том уровне, которого они достигли к моменту Вавилонской башни. И что же это было за уровень? Для всех народов в общем, конечно, народы разные, но для всех народов в общем есть один общий знаменатель. Какой? Что все они оказались на той ступени, на ступени человека Адама после греха. Никто не сумел подняться выше. И отсюда они не закрепились, не зафиксировались. Никто, имеется в виду никто из народов. Точнее, все-таки один человек был. Такой? 70 народов с одной стороны, Авраам, а еврей, Мевершини с другой стороны. В чем? В том, что ему удалось не игнорировать вместе с остальными, а приподняться на все. Тогда Авраам начинает путь, совершенно другой путь назад, путь к состоянию человека, к состоянию Адама до греха. В чем суть этого, мы сказали? Возможность связаться с нешама. А она для чего? А она дает связь человека с высшими мирами. Вот это состояние, это начало прожать для Эфлиха. Ашем говорит Аврааму, я тебя выбрал. Что значит я тебя выбрал? Он сказал, если все зафиксировались вот на том самом низком уровне, то ты зафиксировался на другом совершенно уровне. И отныне
Да. Вот там вот вопрос, зачем он создал все эти корни человечества? Ставили, блядь, один корень, но хороший. Все, и вам потом уже пошло, а то получалось, что создали все эти корни человечества, а потом их уничтожили.
Не, не уничтожили, почему? Они не еще. А, ты имеешь в виду допотопные?
Да, допотопные.
Допотопные.
Все эти корни уничтожили, остался один.
Потому что желание было, чтобы из всех корней тоже выросли не березы, а все-таки вишни. То есть, что происходит вот на этот момент в Вавилонской башне? Что кто дорос до Вавилонской башни с березой, березой остался. Кто елкой, елкой остался. Вишни на елке никогда не будет. На дубу тоже, кроме желудей, ничего не будет. И яблоки там не будут, и апельсины не будут. А кто стал не вишней, на нем утратили. Желудок. Вот это момент социальной фиксации. И в чем снова? Не в умственных способностях, а в чем? В возможности связываться с высшими мирами. Как? И что это означает? Прежде чем я это объясню подробнее, я хочу еще раз объяснить, что получается из этого. Из всего того, что мы сделали. Скажите, пожалуйста. Вопрос на засыпку. И был Адам. Мидраш Берешит Раба, который начинает так. Берешит Бара Элоким, известная кушия, которая дальше приводит слово Берешит, это всегда бесмехут, в начале чего-то, а здесь ничего не сказано, в начале же чего. Поэтому слово Берешит все объясняют, что это не так просто, а имеется в виду Бешвиль Решит, ради какого-то, каких-то вещей, которые называются Решит. Объясняет там Мидраш, что такое начинает, кто такое Решит. Это первый народ Израиля. Это Израиль, который называется Решит, для Торы, который тоже называется учить, и так далее, и так далее. Я хочу подумать, что, что сказано. Значит, мир создается в самом начале творения, цель его это Исраэль. А как же так? А мы, у нас получилось, что если бы Адам не согрешил, не было бы Израиля, все были бы человеки. Не было бы японцев, не было бы американцев, не было бы удмуртов, чувашек, а все были бы человеки.
Раю
бы. Я согласен, были бы все в раю. И получается, что с самого начала, или как это говорят, другие книги, прямо откровенно, Махшев это Израиль Кадмалы Хольдамар. То есть мысль об Израиле, она и лежит в основе всего творения, предшествует всему. А как же так? А Рамхаль нам объясняет, что если бы на самом деле не было бы греха человека, Адама, получается у нас так, что не было бы разделения на народ. Вывод из всего этого один. Послушайте внимательно. Это совсем непростая вещь. По Рамхалю получается, что понятие Исраэль это не значит человек другой национальности, отдельный от удмуртов, чувашей и испанцев. Исраэль это человек такой, каким он должен был быть. Стало быть, верно, что в Мидраше написано, что Израиль это цель всего творения. Откуда происходит человек, как он должен был быть? Только что произошло потом? Человек потом упал. Значит, кто такой Израиль? Это человек, который остался на том уровне, на котором человек должен был. А потом просто в результате греха Адама и из того, что люди многие не вернулись и остались там, где были, аж до самого Вавилона, появился человек падший. Появился человек испортившийся. Значит, Израиль был бы всегда, в любом случае. Кто был бы Израиль? Адам был бы Израиль. Все его потомки были бы Израиль. Все человечество было бы Израиль. А так что получилось? Один остался на этом уровне. Авраам, а все остальные? Все остальные пошли покурить, а потом... Пошло и пошло. Опять все начинается сначала. Ну, по крайней мере, снова начинается все сначала. Надеемся, сейчас все будет по-другому. Сейчас все на самом деле возьмутся за ум, снова сделают все для того, чтобы вернуться, для того, чтобы снова стать Израилем. Что получается? Опять ничего не получается. Одни начинают башни строить, другие начинают в Египте. Черная часть. Третьи начинают совсем. Опять ничего. Вот здесь вот все относятся к попыткам, есть у этого должен быть предел. Ну не сдал человек экзамен. Ну бывает. Не страшно. Мой дверь. Тоже не сдал. Тоже так страшно. Еще один мой дверь.
Там, я знал, что даже без справки
пойдет. Ну когда-нибудь, даже если ты без справки, но когда-нибудь же есть этому конец. Ну не может человек 18 лет учиться на третьем курсе. Не может, сам желание. Должен быть конец. Должен быть. И где должен был быть конец? Когда он был намечен, этот конец? Вот это вот история с Вавилонской башней. 2000. Вот здесь конец. Кто не успел до этого времени, там так и остался. Мне напоминает детскую игру в музыкальной истории. Знаешь, что такое музыкальная история? Музыка играет, все гуляют. Как только музыка прерывается, замри. Там, где ты был, там и... Там ты и остался. Успел сесть на стул? Сидишь на стуле. Не успел, не хватило тебе стула. Стой так. То же самое здесь. Музыка играла, ребята пошли в дискотеку. Да? Нормально. Там и остались, но музыка кончилась. Они там остались. Один туда не пошел, единственный. А Жень не хотел туда. Хотел, чтобы все пошли туда. А единственный, который не пошел в дискотеку, был обратно. Вот он здесь и остался. А все остальные, видишь, так же понятно, в дискотеке. Отныне статус Израиля связывается только с Авраамом. Правда. Даже здесь все-таки дана была еще одна. Это уже не мой гимн, это уже мой муж. Когда? На горе Синай. Если бы все народы мира пришли к горе Синай, можно было бы перепрыгнуть. Можно было бы перепрыгнуть через все, что было до сих пор. Могли бы они присоединиться к как к народу Израиля. Да. Могли. Но, не знаю, никто не пришел. И вот уже после горы Синая, вот здесь уже, вот здесь ворота уже закрылись. О, что значит закрылись? Они закрылись перед народом как народ. Они сказали, тот, кто вырос березой, вишни на нем уже никогда не вырастут. Тот, кто вырос дубом, так он остался. Но объясняет нам как. Что такое гиюр вообще? Гиюр, объясняют каббалисты, это сот Авраха. Что такое Авраха? Когда берется веточка от дерева, отрезается и пересаживается на другое дерево, забинтовывается. И что происходит? Она приживается на этом дереве.
Привет, пожалуйста.
Стало быть, ты можешь взять, теоретически это возможно, взять, срезать с березы веточку маленькую, привить ее на яблоко.
Березы.
А?
Ты
слышишь?
На другое дерево
тоже можешь привить его на другое дерево. И отныне оно будет питаться. Отныне откуда оно будет получать все питательные вещества? Не от своего березового пня, не от своего березового ствола. А откуда? От ствола яблони. От ствола. Внешний вид не изменит. Любой пример, он ограничен. Плоды, конечно, от того, что мы посадим березовую ветку на вишню, это не значит, что на березовой ветке вдруг пошли вишни. Это нет. Но все-таки она становится частью нового дерева. То есть, что точно так же? Что представляет собой таким образом гиюр? Что человек отрывает себя от того корня, на котором он вырос, от своего ствола, и пересаживается на ствол Авраама. И отныне он становится частью дерева Авраама. Но народ как народ, взять попросту и весь, переделать весь свой ствол и сказать, мы отныне будем евреи. Вот это уже не так. По одному, пожалуйста. Но в индивидуальном порядке. Один раз была сделана ужасная ошибка, когда царь Йоханан Киркар решил, Идумеев, потомков Исава, решил раз и навсегда решить идумейский вопрос. Как? Он их завоевал, починил, а потом сказал, все, всем в приказном порядке делать обрезание, краткий курс Кицур Шулхан Арух и строевым шагом в микву. Знаешь, что из этого вышло?
Ирод.
Страшное дело. Ирод из этого вышло.
Что там?
Ирод, царь, еврейским царем стал тот самый Идумей. Обрезанный Идумей, который был антисемитом, который евреев ненавидел страшным образом, как и все они в дальнейшем. И ему, он же в конечном итоге вырезал все семейство Хашмонаим, те, которые принесли на праздник Ханука, и потомкам которых был царь Йоханан Гиркан, который произвел этот гиюр. Он их всех уничтожил, стал царем, ну и довел еврейский народ до почти... для того, что в конечном итоге закончилось восстание против римлян и все остальное. Страшная ошибка, за нее страшно расплатились. Такого не может быть. В индивидуальном порядке, да, приходит человек, он говорит, что он хочет стать евреем. Есть порядок, его надо сначала отговаривать, кстати, для чего надо отговаривать? Для того, чтобы проверить, он всерьез хочет или нет. Если он всерьез хочет, вперед. Но индивидуально. Оторвался от своего корня, пересел, пересадился, был пересажен на корень Авраама. Может быть много, но только в индивидуальном порядке. Что же все-таки отличает вот это вот особенность? Что же было дано Аврааму? И что же оказалось непосильным всем остальным народам? А вот, что сказали, вот эта вот связь с Нешамой. Что она дает? Через Нешама связь с высшими мирами. Получается здесь вот какая штука. И окончание этого процесса на Синае. что евреи через Нешама, поскольку он связан с высшими мирами, то его поступки оказывают влияние на высшие миры. А поступки не еврея не оказывают. Вот такая получается. То есть несоблюдение этих мицвот оказывает влияние на его личную судьбу. Когда он заканчивает свой жизненный путь, 120 лет, приходит лучший мир, там, естественно, проверят, выполнял же мицвот Ноах или нет. Это верно. Но сколько бы он ни грешил, сколько бы он ни делал гадости, повлиять на высшие миры и таким образом изменить вообще каким-нибудь образом ход творения он не может. Почему? Как человек, предположим, представь себе, что в автобусе сидят несколько человек. Один, его называют водителем, он сидит у руля. А сзади на скамейке сидит еще один ребенок, у которого тоже игрушечный такой руль. Оба крутят руль. Но ребенок крутит его сейчас направо, а почему-то автобус поехал налево. А это почему? Уже водитель выкрутил руль в другую сторону. А какая разница у этого руля и у этого руля? Разница простая. Соединение, совершенно верно. У этого руль соединен с колесами, а у мальчика руль не соединен. Хотя руль у него тоже красивый и хороший. В магазине много денег. Вот в чем штука. Еврей оказался соединенным. И в этом смысл вообще самого главное, то, что произошло на горе Синай. Вот это вот самое сцепление соединения. Мы в результате начинаем понимать мидраши, как это понимать. Есть мидраш очень непонятно. Когда Моше забрался на гору Синай для того, чтобы получать Тору, началось возмущение среди ангелов. Чего вдруг дают людям Тору? Малые луды шабы и нейру. Что вообще делает среди нас этот рожденный женщина? Да, моих парней. А при чем здесь? Чего им не понравилось? А не понравилось им вот что. Отныне, когда Тора будет дана евреям, что значит дарование Торы? Что им рассказывают мицвот, которые они не знали? Да большую часть мицвот уже знали. Почему? А их многие соблюдали добровольно до того, как они были. А что означает дарование мицвот? Что произойдет сейчас вот это сцепление в результате. Если евреи отныне будут нарушать законы Торы, что произойдет, то они все миры, они же через Нешама, через свои души будут связаны со всеми высшими мирами. Через эту связь они все миры вместе с ангельскими мирами, какими угодно, они все их будут отпускать, черт знает куда. Понятно, что началось возмущение сам. Как это так? Люди будут решать, куда отныне человечество будет идти. Куда отныне вообще весь мир будет катиться. Страшно. Конечно, страшно. Еще как. Конечный пункт этого был на горе Синай. А где все началось? С наших праотцев, с Авраама, с Ицхака и с Якова. Видение Якова, помните? Что он видит? Самое главное видение. Лестницу. По лестнице Малахей Луким, Олим в Йордимбо. Спрашивают все комментаторы, как это так Олим в Йордимбо? Надо бы сказать, я так понимаю, сначала должны спускаться. Ангелы, наверное, они там на высших мирах. Должны сначала спускаться, потом подниматься. Почему это они сначала в видении Якова, они сначала поднимаются, потом? А ларчик просто открывался. Что ему показывается Яков? Как управляется мир? Как мир управляется? Кем он управляется миром? Снизу. Ты делаешь поступок, пошел ангел наверх. Сделал хороший поступок, пошел хороший ангел. Сделал плохой поступок, пошел ангел террориста наверх. Устраивать там террор. А потом, в результате того, что там произошло, ответная реакция, фидбэк, вниз. Именно так. Мир отныне не управляется сверху вниз, а снизу вверх он будет управляться. И кто, на ком это все закорочено? Яков, его потомство, его сыновья, Исраиль. Все человечество должно было быть таким. Но поскольку, как мы сказали, ребята пошли в дискотеку, так и остались отрезанными от всего. Отрезанными. Может человек приобрести связь с Нешама, родившись не евреем? Да, через Гию. А если нет? А если нет, он живет только на уровне максимум руах, либо нефеш. Что такое руах? Руах – это чисто человеческие проявления. То есть он может получать удовольствие от красоты, от искусства, от музыки, от всяких других вещей. Выше не получается. Он второй нефеш. Значит, который испытывает удовольствие только от физически. Но связаться с высшими мирами не получается. Нет. Еврей не может. Правда. Как он связывается? Только через свою работу, только через свои поступки. Кстати, мы поймем еще одну важную вещь. Есть мидраш, который приводится в нескольких книгах, Хайм его приводит несколько раз. И даже начинает так. Ешь хутебе шамаем, да ешь хутебе адрес. Есть те, которые грешат на земле, а есть те, которые грешат на небесах. Что значит грешить на земле, а что значит грешить на небесах? Вроде как мы все на земле ходим. Вроде как все на земле ходим. А что значит есть, которые грешат на небесах? Есть, которые, хотя они-то на земле, но их грех доходит до самых небес, до самых высших миров. А кто такие, которые грешат на земле и не на небесах? Значит, те, чьи грехи до небес не доходят. Кто это такие? В качестве объяснения приводится, что вот если мы возьмем, например, Талмуд, Масехет Гетин рисует нам леденящую кровь сцену того, как римский полководец Тит осквернил Иерусалимский храм по вкусам. Он нашел для этого дешевую женщину, привел ее в храм, в Кодеш а-Кодашим, в самое святое место, подстелил под собой свиток Торы. Казалось бы, наверное, весь мир должен был содрогнуться от этого. Ничего не произошло. Все спокойно. От чего мир задрогается? Когда еврейский мальчик пялит свои глаза туда, куда не нужно, и в воображении у него вылезает то, что не нужно, здесь весь мир задрогается. Почему? По одной простой причине. Тит, какой бы он сукин сын не был, какой бы он мерзавец не был, он хоте баарец, он грешит на земле. Почему? А он не связан туда наверх. Вся его грязь, она здесь и остается. На высшие миры никакого впечатления он не производит.
Наполеон, ваш вопрос. Вы сказали насчет ангелов, что ангелы стали спорить, зачем людям давать Тору, чтобы они могли, духовными мирами, так это самое, действительно. То есть уже была проверка человечества, что сколько человечества все грешило, сделали потом. Теперь это самое, еще одну проверку делать и...
Это не еще одна проверка делать? Но есть уже один тот, который в состоянии, будучи привязанным ко всем мирам, все-таки не пустить их вниз, а попытаться вытащить их наверх. Это тот самый народ, который и произошел вот от Авраама. Ради этого народа было все творение. Не ради того, чтобы ангелы пели кадош, кадош, кадош. Творение было ради этого народа. И вот он наконец получился. Желательно, чтобы все человечество было такое. Не вышло. Но хотя бы один народ. Раньше был один человек, потом семья получилась. Вот теперь семья стала народом. Теперь им и даются эти самые вожжи, эти самые, как в старом русском языке говорили, бразды правления. Теперь они управляют. Не они, это не они. Знаешь, кто это такие? Это мы с тобой. Они.
Хорошо, это весь народ был тогда на Синае. Сейчас мы видим, сколько сейчас процентов, например, из евреев получают год. Не знаю, 5 лет, на 10 максимум. У всех евреев на земле. То есть получилось, был весь народ, теперь самое.
Всегда, когда был весь народ, никогда не было так, чтобы весь народ целиком, весь он просто так вот всегда замечательно исполнял Тору и все миры толкал к светлому будущему. Если ты посмотришь всю историю еврейского народа, это постоянная война еврейского народа против Торы. Попытка уйти от нее всегда.
Так действительно, если война против Торы, зачем тогда давать? Если люди сопротивляются.
Для того, чтобы Тора победила. Несмотря на все наши попытки уйти. Возьми историю первого храма. История первого храма. Сколько идолопоклонства, сколько... История второго храма. Идолопоклонства уже нет. Зато другие вещи. Бенадамна хаверо. Сколько убийств, сколько ненависти, сколько... Постоянно. Борьба непрекращающаяся. Конечно. Так просто исполнять Тору. Не просто. Совсем не просто. Конечно, не просто. Но каждый раз, да, каждый раз, когда мы все-таки что-то хорошее делаем, до сих пор я говорил только о негативной стороне. Не надо забывать и вторую вещь. Но каждый раз, когда еврейский мальчик открывает книжку и читает Таня, и еще там несколько слов на арамейском языке, знаешь, какой свет начинается в мире? Там Рабону, Раби Юда умер, Раби Шимон умер. Тогда все миры начинают расцветать. То есть на самом деле вот что происходит. И это говорит Мидраш в самом начале Парашат Лех Леха. «Вейдбарху безараха кольку ей арец». «Благословятся в тебе, в твоем потомстве все народы земли». Что это значит? Говорит Мидраш Берешит Раба, что даже Афилус Финот, то есть даже корабли, которые плывут с товарами из Испании еще куда-нибудь, если у них браха, если у них отслаха в их делах, от кого это будет зависеть отныне? От Авраама. Все отныне от Авраама. Кто может принести в мир свет? Авраам. Кто может принести в мир тьму? Тоже Авраам. Все это заложено в нас. Поэтому и ответственность за нас. Поэтому я хочу сделать еще один вывод. Мы всегда очень не любим, когда приходят антисемиты и всегда обвиняют нас во всех смертных грехах, и не только во всех смертных грехах, а обвиняют нас, выставляют нас виновниками всех трагедий, всех нехороших вещей. И мы всегда очень злимся. Почему, если, я не знаю, там, если в России нечего будет есть, то в этом будут виноваты евреи. Какие мы виноваты? На самом деле оказывается, что есть в этом некое рациональное зерно в таком утверждении. Какое? Только не так, как понимает это антисемит. Что евреи разворовали там у него все, или евреи пьют его кровь или прочее. Это хитрее. Доля истины в этом есть. Если в мир приходит зло, если в мир приходит трагедия, виноваты в этом евреи. Потому что именно они способны влиять на высшие миры, а не остальные миры. Значит, мы плохо учимся. Значит, мы плохо мицвот соблюдаем. Значит, мы много глупостей говорим. Если наоборот, в мир приходит добро, можем себя потрепать по плечу. Наверное, что-то мы хорошее все-таки тоже иногда делаем. Все от нас.
Но любить, спросите любого антисемита, он вам скажет совсем другое.
Он скажет другое, конечно.
Понятно.
Он скажет другое. Он скажет, что евреи. Но я имею в виду, что только некоторое рациональное зерно, некоторое, в том, что он видит евреев ответственными за все, что происходит в мире. Вот в этом есть доля определенной правды.
Разные вещи.
Раз. Конечно. Нет, и ответственными тоже. И ответственными. Не только козлами. И ответственными. И ответ.
А никогда не было, чтобы все было хорошо.
А?
Чтобы все было хорошо, такого никогда не было.
Знаешь, снова, вся еврейская история целиком, все довольно не очень хорошо. Но были все-таки эпохи, была эпоха, в которую было хорошо. Очень короткая. Сколько длилась эпоха? Это царствие, конец царства царя Давида и начало царства царя Шломо. До его женитьбы на дочери фараона. С этого момента пошло дело вниз. Но был все-таки пик, когда короткий период. Но был период, в который мы все-таки дошли до того и были тем, кем мы должны быть. Может быть, еще мудрецы указывают еще несколько поколений. Поколение царя Хизкияу. Знаешь, что было поколение царя Хизкияу? У входа в Бет-Мидраш у нас есть такие двери, да? А там у входа в Бет-Мидраш был меч.
Что?
Меч стоял. Смысл его простой.
С кем ты сказал?
Нет, воткнул. Для чего? Смысл был простой, чтобы каждый понимал, что тот, кто не учится, что его ждет. Но на самом деле подгонять людей не надо было. Хискияу провел известный, Хискияу провел экзамен по всей стране, чтобы выяснить знания Малахе. Не по Кицур Шулхан Арух, ну, там был в основном разговор про Седер Таарот, про Седер Таарот, Илхот Тума Витара. И выяснилось, что тогда от Дана до Бейершевы не было ни одной женщины, ни одного ребенка, которые не знали бы Алахот Тума и Тара. Алахот Лемасы, не пульпулем, не тос, вот, а Алаха Лемайса. Он как был. Было такое поколение? Было? Да. Мара указывает еще одно поколение. Поколение Рабьюда Барылаи, когда, несмотря на невероятную бедность, шестеро укрывались одним плащом и все равно продолжали учиться. Были такие поколения. Понятно, что в общем и целом, если мы берем всю историю еврейского народа последние 3300 лет, то такие поколения оказываются меньшинством. Большую часть времени мы находимся в довольно плачевном состоянии. Но все-таки нельзя сказать, что был только один мрак, и никогда не было так, чтобы действительно было. Были поколения, в которые еврейский народ умел показать себя. Все в наших руках. То, у нас сейчас есть неповторимый.